Ближний. Когда всех людей видит кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
Но если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя к одному человеку, то ты в горестном самообольщении. Святитель Игнатий Принчининов. Ближний есть образ Божий. Поступки наши относительно ближнего Христос принимает так, как бы они совершены были относительно Его. Когда же это понятие по милости Божией усвоится нам, тогда оно сделается источником чистейшей любви к ближним, любви ко всем одинаковой. Причина такой любви одна — Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем. По мнению отцов, те люди, кои требуют от ближних совершенного устранения недостатков, имеют об этом предмете ложное понятие. Оставление ближним согрешений их пред нами, их долгов и собственная наша нужда. Не исполнив этого, мы никогда не стяжем настроение, способного принять искупление. На ближних сильнее действует молитва о них, нежели слово к ним, потому что молитва вводит в действие самого всесильного Бога, и Бог творит с созданием своим все, что ему благоугодно. Вспомни, что Спаситель велел Петру идти за собой, а когда Петр вопросил и позаботился о другом, то услышал до другого: «Что тебе за дело? Ты по мне иди». Заботясь преждевременно и неправильно о других, мы часто забываем или ослабляем заботу о себе. Ум твой, наставленный Евангелием, тогда смирится пред каждым ближним, когда увидит в каждом ближнем Христа. Все крестившиеся во Христа обличены во Христа. Чем бы и как бы они ни оскверняли себя, риза Христова до суда Христова на них. Необходимо признать себя хуже всех человеков. Этого требует святое смирение. Апостол не просто сказал, что он первый из грешников, был убежден в этом, и нам надо убедить себя. Здесь предлежит работа и труд. Не должно подавать ближним никакого соблазна своим поведением. Иные постятся, живут уединенно и нестяжательно, умоляют Бога об обуздании похотений естества своего, но при этом позволяют себе злоречить, укорять, осуждать ближних, насмехаться над ними, и помощь Божья отступает от них. Они предоставляются сами себе и не находят сил противостать греховным побуждениям падшей природы. В некотором общежитии жил затворник по имени Тимофей. Один из братьев общежития подвергся искушению. Настоятель, узнав об этом, спросил Тимофея, как поступить ему с падшим братом. Затворник посоветовал выгнать соблазнившегося. Когда его выгнали, искушение падшего брата перешло к Тимофею и привело его в опасность. Тимофей начал вопиять со слезами к Богу о помощи и помиловании, и был к нему глас. «Тимофей, знай, что я послал тебе искушение именно за то, что ты презрел брата своего во время искушения его. С членами Христовыми, христианами, должно обходиться очень осторожно и благоразумно, должно сострадать им в недугах их и отсекать только тех, которые, не подавая надежды к выздоровлению, лишь заражают недугом своим других».
Игумен Никон. «Всячески надо бояться оскорбить ближнего своего ибо легче примириться с Богом, нежели с ближним. Грех против ближнего очень тяжело ложится на совесть, да и Господь прощает такие грехи только тогда, когда мы сами примиримся с ближним. Ни один грех так не тяжел, как обидеть человека. Даже если не вполне сознательно обидишь, и то надо с трудом искупать этот грех. Она, вражда, делает бесполезными все труды. Ни молитв, ни покаяния, ни милостыни не принимает Господь от человека, имеющего вражду с ближним. При вражде, при злопамятстве, при самооправдании, при осуждении ближнего не может быть ни сокрушения сердца, ни смирения. Не могут огонь и лед существовать вместе. Умоляй Господа о милости и помни закон духовный. Какою мерою меришь, такою и возмерится тебе. Всем прости, и тебе простится. Ко всем будь милостива, и к тебе будет милостив Господь. Как мы относимся к ближним, так и Господь к нам отнесется в день лют. Когда вы познаете себя несколько, поймете свое бессилие стать такой, какой должны быть, то перестанете осуждать кого-либо, тем более презирать. Не осуждайте никого, а пожалейте каждого грешника, ибо и его любит Господь и хочет ему спасения, как и вам. Нельзя осуждать и презирать того, кого оправдывает и любит Господь. Нельзя любить Бога, относясь плохо хотя бы к одному человеку. Это вполне понятно. Любовь с неприязнью не могут быть в одной душе. Или та, или другая. Если будет любовь к ближним, то она породит и любовь к Богу. Та и другая таинственны и далеко не то, что мы знаем из отношений ветхого человека. Через ближних идти к центру, Богу. Или так, два шага к ближнему — это один шаг к центру. Это правильный и безопасный путь. Шагать же прямо к центру, думая, что этим мы сами собой приблизимся и к ближним, не нашей меры и не нашего времени дело. Преподобный Пимен Великий говорил, что наше спасение в ближнем, то есть в любви к ближнему. С этого надо начинать всем. Всех жалей, ибо все больны одной болезнью, удалились от Господа и подпали под действие врага. В нас ни в ком нет героизма. Все мы маленькие, все боимся больших скорбей. Надо всех жалеть, искренне всем желать и делать больше добра. Какою мерою мерим, такою и нам возмерится и здесь, и в будущем. Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к нам, то и сами должны раньше его совершенно изгнать из своего сердца неприязнь к нему. Тогда Господь известит его сердце. Они, недруги наши, наши бесплатные дорогие учителя. Без мира с людьми не может быть и христианство, а только самообман. Страшно жить, а тем более умереть во вражде. Никакая земная правда не может оправдать вражду. Говорю «земная», потому что небесная правда — дает мир и внутренний, и внешний. Если вы умрете во вражде, да не будет этого, то знайте, что все ваши добрые дела и вся надежда на спасение погибнут. Вы пойдете в руки сеющих вражду. Царствие Божие есть царство любви и мира. Не может в него войти вражда. Пока человек считает себя лучшим других, достойнее их, никогда не получит ни умиления, ни плача, не будет подниматься по духовной лестнице. Надо мысленно лежать в ногах Господа и обнажать пред Ним всякое свое недолжное движение души и тела, не стыдясь, не прикрываясь фиговыми листочками самооправдания. Признаком сознания своих грехов и покаяния в них является неосуждение ближних. Пока ты не будешь болеть сердцем о своих грехах и не будешь прощать ближним их грехопадений, ты не христианка по духу. Закрой глаза на чужие грехи, а если нельзя не видеть, то молись о грешащих, как о себе, чтобы Господь простил их, тогда получишь милость от Господа. Относительно дружбы скажу, что ее ценили высоко и древние народы, и Священное Писание. Она имеет, мне так кажется, свои степени, как вера и любовь, от еле тлеющей искры до силы, способной передвигать горы, нагроможденные нашим себялюбием, и топить их в море милосердия и терпения, ношения недостатков другого «я». Страсть не видит недостатков другого, поэтому и по многому другому она и называется слепою. Дружба и любовь видят все, но покрывают их и помогают другу избавиться от них, преодолеть, подниматься со ступени на ступень. Дружбе также присущ элемент любви, как свету тепло. А в пределе, в Царстве Божием, и любовь, и дружба исчезают или сливаются в беспредельность любви Божией, как светильники при ярком солнце. По-моему, к людям надо относиться так, как врач к больным. Мы все больны всеми болезнями, только у одних выпирает одна, у других другая болезнь. Когда придет чувство неприязни и осуждения, надо говорить себе: «А я-то с этим чувством какова буду пред Богом?» Да и кроме этого, разве я совершенство? Нам дана заповедь видеть хорошее в ближнем, тогда всем будет лучше. Мне лично такое отношение всегда помогало, особенно мысль, что пред лицем Господа я, может быть, в 1000 раз хуже моего ближнего. Но существует ли вообще дружба-то? Да. Вот и некто назвал кого-то друзьями, но при одном необходимом условии. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. Выполнение этого условия таинственно сочетовало делателей в един дух со сказавшим и делало их друзьями ему и друзьями между собой. Это опыт. Но мешают нам осуществлению подобной дружбы наши страстишки, из-за которых мы готовы охладеть, поссориться и даже вовсе порвать дружбу. Да не будет сего с нами. Надо ценить дружбу и все претерпеть, чтобы только не разлучаться с единодушным, искренне преданным человеком. По причине прямой заповеди мы должны к ним, ближним, относиться с жалостью и любовью по мере сил своих. Это неизбежная обязанность, без которой мы не можем двигаться вперед к почести высшего звания.
Схиигумен Иоанн. Степени духовного преуспеяния разные, и духовного познать может только духовный. Полезнее всего видеть всех хорошими, а себя хуже всех. Будешь только следить за собой, тогда именно увидишь себя хуже всех. Осуждение — великое зло. Осуждающие восхищают суд Божий, и Господь попускает таким людям впадать в те же грехи. Причина осуждения — от невнимательной жизни. Загляни-ка хорошенько в свое сердце, сколько там найдется разной гнили. Осуждающий всегда ошибается и неправильно судит. ибо мы не знаем причину действия осуждаемого, а судим по своему устроению. Кто как настроен, тот так и о других заключает, ибо кривое око на всех криво глядит. Очень хорошо сказал преподобный Дорофей. Вот, если станет человек у угла какого-либо здания, пройдут мимо него трое, и каждый подумает по своему устроению. Религиозный подумает о нем, вероятно, ждет, когда ударят в колокол и пойдет в церковь. А вор подумает, когда будет потемнее, пойдет воровать. А блудник подумает, наверное, поджидает женщину для греха. Очень справедливо сказано, и это встречается почти на каждом шагу. А насколько тяжек грех осуждения, приведу один пример. В некоем монастыре инок впал в блуд. Великий старец сказал: «О, худо он сделал!» Умер тот инок, и ангел по повелению Божию принес душу старцу и сказал: «Куда повелишь определить этого инока, в царство или в муку?» Ужаснулся старец, понял, насколько тяжелый грех осуждения, и горько плакал. Через некоторое время ангел сказал ему: «Бог простил твой грех». Однако старец до самой смерти не оставлял своего плача. Святые отцы пишут: «Покрой грехи ближнего, Господь и твои грехи покроет». Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Послание к Галатам святого апостола Павла, глава 6, стих 2. «Что себе не желаешь, того и другим не делай». Это золотое правило. Напоминай себе чаще о часе смертном, никого ни в чем не осуждай. Кого в чем осудишь, сама в эти же грехи впадешь. Иначе не бывает. Осуждение всегда бывает ошибочно, ибо мы не знаем причин согрешающего, то есть что его побудило это сделать. Мы видим только грех ближнего, а покаяние его не видим. Господи, дашь тьми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. А осуждение происходит от невнимательной жизни. Если будешь следить за собой, а не за другими, конечно, найдется у тебя очень много разных грехов. От самого зрения и мысли не придет осуждать других, но увидишь их даже святыми. Старайся ни на кого не иметь вражды, ибо от ближнего зависит жизнь и смерть. Старайся по возможности исполнять заповеди Господни. Не осуждай никого ни в чем, и не будешь осуждена. Если будешь следить за собой, конечно, найдутся грехи, которые не дадут причины осуждать других. Чтобы вражды не было ни с кем, иначе молитва не будет угодна Богу, даже послужит во грех. Как же будет у Бога прощение нашим грехам, когда сами не прощаем? Вот ты видишь недостатки священнослужителей, а посмотри на себя. Как ты стоишь и молишься? Ведь бывает так, что вся служба проходит в мечтательных образах и вещах мира сего. Преподобный отец Ефрем Сирин молился: «Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего». Великий отец очень хорошо знал и помнил тяжесть греха осуждения и великую добродетель неосуждения. Осуждающий других уподобляется Антихристу, ибо восхищает суд Божий. Много есть примеров, показывающих, насколько велик грех осуждения. Приведу один из них. Преподобный Исаак Фивейский при посещении Киновии увидел там брата, впадшего в грех, и осудил его. А когда возвратился в келью, то ангел не пускал его и говорил следующее. «Бог послал меня к тебе спросить, куда повелишь поместить падшего брата, которого ты осудил, в ад или рай?» Ужаснулся старец и осознал тяжесть греха осуждения. Упал в ноги ангелу и слезно просил прощения. Ангел сказал: «Бог простил тебя, но берегись осуждать, прежде нежели Бог осудит». А мы, грешные, так привыкли осуждать других. У нас даже вошло в привычку не помнить Божьего запрещения и тяжести греха. Иное дело замечать, а иное дело осуждать. Один святой отец увидел инока, повинного в грехе, и сказал себе: «Он пал и кается, а я, может быть, случится, упаду в грех и не покаюсь». Вот как богомудрые отцы извлекают пользу из всяких примеров. Святые отцы строго запрещают высмеивать других. Они говорят: «Объяви сперва свои немощи, потом говори о чужих. Горе нам! Свои немощи очень искусно скрываем, а о чужих так усердно разглагольствуем. Пишешь, что раздражаешься на своих ближних. Ближние всегда близко живут. Вот они и обнаруживают твой гнев. Вообще гнев происходит от гордости и тщетной славы. Если приобретешь смирение, то и гневу конец. Когда мы подвержены страстям, говорю о самомнении, тщеславии, гневе, лукавстве и бесовской гордости, то под влиянием их думается нам, что все люди виноваты и нехороши. Однако мы не имеем такой заповеди, чтобы требовать от других любви и справедливости, а сами обязаны исполнять заповедь о любви и быть справедливыми. Ах, как хорошо выразился преподобный Авва Дорофей! Каждый не брежет и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения заповедей. Сколько в течение дня приходится видеть подобных примеров? Конечно, я не обращаю внимания на них, ибо это обычное явление. Если следить за собой, увидим в своем сердце просто хаос, и тогда подобные явления сердца не задевают. Если когда споткнется твой муж, потерпи, не смущайся, но усерднее молись. Вспомни, и ты ведь спотыкалась. Еще и как справедливо оправдывается Священное Писание. Какою мерой мерите, отмерится и вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. И это всегда оправдывается. Я как-то говорил в шутку: отец Иустиниан из Куопио ехал трое суток, а я и сам проехал свою станцию, когда ехал от вас. Кто в чем осуждает другого, непременно сам впадет в то же. Иначе и не бывает. Господи, дашь мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего.
Игуменье Арсение. Страсти иногда упорно держатся в нашем сердце и действуют в нем властительски, помимо нашей воли, даже как будто против нашей воли. Господь попускает им так мучить нас, чтобы мы вполне узнали наше бессилие, чтобы мы смирились духом, чтобы мы поискали силы в едином, сильном и едином святом Боге нашем. не скорбите, но всякий раз смиритесь духом и полагайте намерение терпеть, и в терпении исполнять волю Божию и Его святые заповеди. Опознавая свою немощь, приходите к познанию и немощи ближнего. Если вы не можете победить в себе свои страсти, когда по милости Божией видите их, и желаете выйти из них, когда трудитесь над собою, то как требовать от ближнего что-нибудь сверх его меры? Познайте эту общую всем нам немощь и старайтесь простить ближнего, примириться с ним, понести его недостатки. Ближнего надо поставить на то место, где сам стоишь. Значит, прежде надо сойти с того места, где стоишь. Где же это то место, где стоишь? Это весь мир, видимый и невидимый. Везде самость захватила все себе. Ничего не хочет уступить ближнему. И как же может любить душа ближнего, когда чувствует, что он у нее все отнимает, имея на все такие же права, как и она? Вот она и видит его врагом своим и ненавидит его. Надо все у себя отнять, чтобы уступить все ближнему. И тогда-то вместе с ближним душа обретет и Господа. Привыкшие вникать в смысл всякого дела и слова, я часто останавливалась в недоумении перед обрядом и обычаем просить у всех прощения накануне поста. Мы просим прощения в этот день не только у тех, с кем не встречались на деле и не могли быть виноватыми пред ними, но даже и у тех, кого иногда совсем не знали, не видали никогда. Зачем этот обычай у всех просить прощения? Точно он не имеет смысла, и как будто этой безразличностью затмевается настоящий, существенный смысл этого постановления. Так я думала и смущалась духом, и не умела делать поклона с душевным сознанием, и скорбела об этом. И только теперь мне открылось, и душа моя осознала точный смысл этого постановления. Лично мы не делали ничего обидного, и нет нашей вины пред всеми. Но если б даже мы могли с Давидом сказать «Тебе единому согреших», то и тогда наш грех становится грехом пред всеми, и мы делаемся виноватыми не только перед ближними, но и перед всеми людьми. Если наша душа при содействии благодати Божией усвоит какую добродетель, то она становится достоянием всех. Милостивый всех милует, смиренный всех прощает, кроткий всех терпит, опытный в борьбе со своими страстями помогает другим и так далее. Эти добродетели становятся достоянием всего мира. О них говорят, передают друг другу в назидание, о них слышат дальние, они становятся для них примером подражания, укреплением и поддержкой. Точно так же и грехи наши, сделанные в сокровенности сердца не только словом, но хоть мысленно, они оскверняют сердце, расслабляют его, делают порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим. Греховность наша отзывается на других, на всем мире. Мы не даем нашим ближним того, чего они вправе требовать или ожидать от нас. Ни любви, все носящий, все терпящий, всем жертвующий, ни силы опытного слова, ни примера терпения и благой деятельности. Ничего мы не даем им. И смотрят они на нас тоже с нелюбовью, и идет о нас общий говор, все расслабляющий, всех растлевающий. Вот и виноваты мы перед всеми, вот и нужно просить у всех прощения. Вот и новая причина смириться глубоко-глубоко в своем сердце. По отношению к другой личности вот мой совет. Не быть к ней требовательным, прощать ее недостатки, быть терпеливым при оскорблении собственного самолюбия. быть самоотверженным, когда приходится выносить разные неудобства жизни от того разлада, который существует в семье. Приступая заповеди Божии, мы грешим и пред Богом, и пред людьми, и пред своей совестью, и попадаем не только под суд Божий, но и под суд человеческий. Оскорбляя Господа, бесчестив себе и собою славу Его, мы постоянно делаем вред ближним нашим, соблазняя их, увлекая во грех, подавая собою пример греховной жизни, не отдавая им должной дани общего вспомоществования на пути ко спасению. И по всей правде мы преданы суду людей. Этот суд, выражающийся осуждением, злословием, клеветой, ненавистью и всяким делом, выходящим из этого воззрения на нас, как то гонением, мучением, смертью, мы должны принять как достойное воздаяние и всегда чувствовать себя должниками пред ближними. Пока мы ходим по плоти, мы видим ближнего тоже как должника нашего. Мы требуем от него и правды законной, и святыни благодатной, как общего достояния человечества. Мы судим его и ненавидим, гоним и мучим, когда он не отдает нам долг наш. Но когда мы водимся Духом, когда Дух Божий изливает в наш дух все богатство своей благости, тогда от ближнего мы ничего не ищем. Мы прощаем ему долг его пред нами, даже перестаем видеть в нем своего должника. Схимонахиня Ордолеона. Вот как научишься себя любить, тогда сумеешь любить как следует и ближнего. А то себя любим со сластолюбием, так и ближнего любим только по страстям.